Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, это четверг, 9 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, честно говоря, эта неделя что-то такая, что мне каждый день. Я вот прихожу, и мне кажется, ну что, пятница уже, что ли? А нет, еще не пятница. И сегодня не пятница тоже. Но, конечно, стоит помнить, что февраль самый такой непростой месяц в этом смысле, да. И поэтому на подобные какие-то возникающие внутри мысли, ощущения нужно смотреть через эту оптику, что всем сейчас непросто, но ничего, скоро весна и будет полегче. Но до нее еще, ну, надо дойти. Итак, что же там сегодня приключилось? Да много чего приключилось. Во-первых, приключилась видеотрансляция. Если вы не в курсе, маловероятно, что такие люди есть, но все-таки в Ютубе идет. В официальном телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК» тоже идет. И ВКонтакте тоже идет. Можете и там смотреть, и там. А ВКонтакте еще есть и чатик. И можете в этот чатик тоже что-то писать. Вот Андрей, Светлана, две Светланы наши верные ВКонтакте, в чатике сидящие и с нами общающиеся слушательницы. Андрей Кондрашов поздравляет всех с Днем стоматолога. Не знаю, реально ли День стоматолога, или это как-то связано с другими обстоятельствами бытия, но на всякий случай всех поздравим. Смотрю в телеге, очень удобно, с наименьшими задержками, пишет нам Борис. Че, куда он пишет? А пишет он нам в Телеграм. Да, у нас есть возможность писать в Телеграм-бот. Для этого надо его найти, сыскать. Сыскать его надо в Телеграме. Открыть там поиск и в поиск вбить «Говорит МСК» бот. И, собственно, сможете мне тоже писать, так же, как Борисыч, так же, как Зазедрон, который пишет: «Всем привет, Руставели на связи». Витязь, видимо, в тигровой шкуре. Вот, много сообщений про газ, про еще что-то, да? Вот, еще у нас есть смс-сообщение. Туда, вот, например, пишет Виктор 26-й, пишет о том, что еще чуть-чуть и пятница. А для того, чтобы написать смс-сообщение, надо номер. Надо номер написать. Плюс 7-925-88-88-94-8. И, соответственно, туда направить текст. Так. Алексей Гудошников читает телегу или только Ютуб? Мое сообщение видно или я в бане? Сергей, вы не в бане, а как к коммуникации устраивает Алексей, я не знаю. Впрочем, вы его можете спросить. Что за Андрей вам пишет? Я тоже Андрей, с такой же фамилией. Может, мы родственники? Зазедрон, сходите в чат на Ютубе, там, не на Ютубе, господи, ВКонтакте, и там увидите. А, да, это была новая заставка нашей программы, да, многие с ней сталкиваются впервые, значит, давно с нами не были. Так, что за газ? Да ничто газ. Юра обсуждал газ, у нас там были происшествия в Новосибирске, видимо, про это, про газ все. Так, мы с вами про что? Ну, Зеленского, наверное, сегодня обсудим, да? Посмотрим, что там с ним. Еще есть несколько тем. Давайте сначала, что называется, по традиционному формату, по традиционному маршруту с вами пройдем. Сниму я галстук, пожалуйста. Что-то мне не нравится, как он мешает нашему общению. У нас представители альтернативных, так сказать, взглядов в Телеграме. Ну, в общем, пришло к нам Цепсо, видимо, и пишет нам, что Зеленский красава. Если он красава, берите его замуж и будьте счастливы. Расскажите, пожалуйста, с отбивкой программы. Кто-то радиослушателей выиграл, а нет? Я неоднократно рассказывал про это. Давайте хоть в следующий раз какой-нибудь. Выиграли, все нормально. Так, доложите уровень на хрюка, спрашивает командор Дринкинс. Вот. Итак, погода. Ожидается возвращение сильного ветра, снега и метели в столичный регион. Российский гидрометцентр противоречит шаманам, да? Потому что это безымянное высказывание, оно от имени российского гидрометцентра. Вот, поэтому оно может несколько отличаться. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен до пятницы, до вечера пятницы. Так, у нас новый же это, ну не новое, относительно новое источник данных, это Яндекс.Погода, они там нам обещали чуть ли не нейросеть. Вот, что это, что Яндекс.Погода устами Александра Ганшина нам сообщает. Потепление до минус 2 в субботу в Москве ожидается 11 февраля, утром ожидает небольшой снег. В воскресенье 12 февраля снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная достигнет минус 4 градуса. Руководитель прогностического центра метео Александр Шувалов. На выходных москвичей ожидает небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером воскресенья. Будут незначительные колебания, дневная температура около 0, в воскресенье опустится до минус 6, слабый снегопад. Ну так, что-то в разнобой сегодня. В разнобой они сегодня. Да, в общем, как и было ранее сказано, думаю, так и останется. Снежок выпадет, да, чуть-чуть похолодает. Насколько? Ну вот видите, у них показания расходятся. Так. Новые южнокорейцы не хрюкают, сообщает нам Виталий Фили. А что они делают? Гавкают, если они южнокорейцы. Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца, а выборы не отодвинул. То есть оппозиции запретят вести кампанию, а СМИ будут хвалить султана за разгребание завалов. Так вижу. Я обещал вам отдельный выпуск про Эрдогана, мы его сделаем, но пока руки не дошли. Где зима? Февраль называется. Знаете, ну, у меня нет никаких претензий к этому февралю. Значительно лучше, чем если было сейчас минус 35. Так, пригласите в свою программу кого-нибудь из метеорологов, а лучше всех троих сразу. Да у нас их в обойме не трое, у нас человек около 10. А вы, ну, нужно приглашать 3 из разных ведомств, чтобы они это самое надавали прогнозов противоречивых. Прямо в эфире пересорились за прогноз. Николай звонит. Здравствуйте, Николай, слушаю.
Здравствуйте, Александр. А по погоде к февралю у вас будут претензии летом. Почему? Потому что на самом деле январь-февраль очень мало снега, до того количество осадков практически не меняется. То есть все лето, все осадки будут у вас летом и весной. Так что готовьтесь.
Ну, посмотрим тогда. Приготовимся. Что, до лета еще дотянуть надо. И, честно говоря, какое бы оно ни было лето, да, но всегда хорошо. Так. Александр, дайте полчаса эфира на извержение желчи от остальных участников проекта заставки. Жена говорит, сильно скреплю зубами во сне после фиаско. Это не фиаско. Вы приняли участие в очень важном для меня личном деле. Да? Вот, и я внимательно и по несколько раз ознакомился с трудами каждого. И все, кто поучаствовал, молодцы. Вот. Ну вот победили те, кто победил, так бывает. Не скрипите, мы что-нибудь еще придумаем. Метео своя правда. Вот я послушал бы ор и споры Тишковца с Вильфандом. Они же из одной организации, по-моему. Там надо их сводить с конкурентами, с оппонентами, да, тогда будет интересно. Так, зима кислая, лето холодное будет. Да подождите еще. Ну, помните, как тут был этот зимний месяц, март по Вильфанду? Сейчас, может, тоже такое будет, еще устанем мерзнуть с вами, а летом будет хорошо. Следующий традиционный уже наш раздел, трибуна, особое мнение, как угодно. Может, извините, не могу. Вот иногда такие... Перлы юмора, да, в наших этих самых переписках проскакивает, не могу прям. Вот вроде бы казалось бы, ну, сложно меня насмешить, да? Но иногда вот ход оригинальной мысли, например, Виталий Филий спрашивает, а есть ли вот вообще в этом бизнесе специальные метеорологические хохлы для битья, намекая на то, что в телевизионных эфирах были вот специальные хохлы для битья в политических ток-шоу. Вот. Так, в Балтиморе ни один выпускник из 23 школ Балтимора не сдал госэкзамен по математике. Ни один. Ну, что бывает? Что бывает? Ладно, давайте Дмитрий Анатольевич. Там Дмитрий Анатольевич сегодня многолик, но не телеграмен. Он сегодня на Омском заводе там был, сказал нечто, кое-что, кое-что. И написал в Твиттере. Давайте про танки сначала, да, вот как Борисович просит. Значит, что сказал Медведев про танки? Он сказал, что в ответ на поставки тех западных танков мы выпустим 1000 танков. 1000 танков, он сказал. И сейчас вчера наш противник клянчил танки, находясь за границей. В этом случае для нас естественно увеличить производство военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации 1000 танков, сказал Медведев на совещании. Агентство отмечает, что на кадрах с завода видны модернизированные Т-88 БВМ. По сравнению с Т-80 БВ на них улучшена 125-мм пушка, доработан с увеличением мощности до 1250 лошадиных сил газотурбинный двигатель, установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Григорий СПБ вспоминает танковый биатлон, только это вовсе не биатлон. Медведев тоже пообещал поставить танки на Украину, но в каком-то смысле да. В каком-то смысле да, стратегический инвестор. Но в своем Твиттере, у него есть англоязычный аккаунт, он оценил заявление группы лидера группы Pink Floyd Уотерса, Роджера Уотерса, на заседании Совбеза о том, что специальная военная операция на Украине не была не спровоцированной. Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант. В этих своих Цепсо пишет, извини, сейчас я к Медведеву вернусь. Цепсо нам пишет: мне интересно, когда потерпим поражение, как будете извертеться? Когда вы потерпите поражение, нам не придется вертеться. У нас все пойдет по плану. Значит, в своих словах Медведев сделал отсылку к творчеству музыканта, а именно к альбому «The Wall», «Стена», и песне «Shine on You, Crazy Diamonds», «Diamond», 75-го года. Вот, Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза, прокомментировал, соответственно, специальную военную операцию таким образом. Вот, что по этому вопросу могу сказать? Вообще, конечно, мы когда слышим нашему уху приятные какие-то вот такие высказывания, да, мы сразу начинаем думать об этом человеке хорошо, считать его своим, да, и так далее. Я напомню, что мнение музыкантов, киноактеров, там, спортсменов по ключевым вопросам политики, оно, в общем, редко бывает, скажем так, удачным, ценным, глубоким и так далее. Я думаю, что здесь не исключение, кем бы он там и не был. Вот этот Уотерс. Вот, у всех вопрос, говорит, хорошо сказал, но зачем Уотерса на заседание притащили? У нас, кстати говоря, появляется отдельный фан-клуб среди наших слушателей. Вот прям несколько сообщений упоминают это. На наших таких юмористических диалогов с Владимиром, да, они хотят больше. Вот, хотят послушать про коммунизм, Советский Союз и Сталина. Видимо, в ироничном ключе. Значит, мнение Зеленского, а мнение актера Зеленского тоже особо никого не парит. Ну как, прислушивается. Вон орден дали. Значит, с октября 2018 года Россия выполнила порядка 100 успешных пусков космических ракет-носителей. 46 с Байконура, 36 с Плесецка, по 9 с Восточного из Гвианского космоцентра. Мартин Селен уточняет, тут важное отличие. Медведев поставляет танки на Украину, а Запад собирается поставлять танки в Украину. Да, пожалуй, так понятнее. Вот. Владимир, украшение эфира. Передайте Владимиру привет от всех наших слушателей. Я напомню, что у нас долгое время, да, было такое мнение, что космонавтика у нас задница, но вот 100 пусков удачных, успешных. До этого достижений было 59 успешных. С февраля 92 по март 93. Ленин грипп, Владимир зомби. Да. Я тоже Владимир, юмор одобряю. Сияй, Владимир, пишет нам Майк. Наш безумный бриллиант. Очень смешно. Собственно, из таких новостей, чтобы не уходить в долгие обсуждения, отмечу статью, нашумевшую Сеймура Хирша, лауреата Пулитцера, который написал про то, что северные потоки подорваны американцами. Что в ходе учений НАТО «Балтопс» в 22-м году установлена была взрывчатка, которую потом уже 3 месяца спустя активировали. Вот, ну, он это выводит к целенаправленным действиям Байдена. Вот, были 9 месяцев сверхсекретной дискуссии. Ну, в общем, они вот так это исполнили. Не знаю, насколько это правда или нет, но... Как версия, да, да еще озвученная там, это интересно. Так, а что если ЦИПСО — это рептилоиды? Честно говоря, вряд ли это рептилоиды, потому что рептилоиды в Львовском, в этом самом военном училище не учились. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я хотел маленькую ремарку вот про Байдена и про газопровод. Вы знаете, вот... Все начали так возбуждаться, когда назвали, вот, что Байден лично управлял этой операцией. Но намного хуже было бы, если бы Байден не управлял, и военные без его ведома могли это делать.
А в чем хуже-то? Нам-то какая
разница? А как, почему? Вот, вы знаете, вот у меня, например, складывается впечатление, что ни один американский президент армией не управляет. Армией управляет комитет, ну, там есть этот, начальников штабов. И они, как бы, любые операции, они, знаете как, возможно, они их ставят в известность. Президент, а могут и не ставить в известность. И принимают по собственному усмотрению. Ну, потому что действия, которые происходят, например, в Сирии, совершенно, например, непонятно, как американский президент может это санкционировать. И если он против, могут американские войска действовать в Сирии без его согласия? А такое чувство, что действует, и неважно, какой президент. Поэтому и ответственность за взрывы уж лучше, пускай она будет на президенте, чем на подконтрольных военных.
Да он завтра приставится, и мы и концы в воду. Пусть лучше, может,
правильно, все... нет, ну, поэтому делать вывод о том, что намного хуже было бы, если бы сделать вывод, что американские военные не подчиняются президенту, а действуют по собственному усмотрению.
Ну, честно говоря, много на эту тему конспирологии американской же, в том числе, что к событиям 9.11, 9 сентября, да, привел заговор военных, которые решили, что... Политическое руководство не справляется. Но на эту тему есть различные рассуждения, от досужих до каких-то полуэкспертных. Я, честно говоря, не разделяю. Все-таки это единая такая машинка, единый механизм. Безусловно, есть наверняка какие-то там лакуны и особенности. Но говорить о том, что Байден не управляет армией, ну, он вообще, честно говоря, мне кажется, с тючком на унитазе слабо управляет. Вопрос, насколько это связанная работа команды, а как мы видим, она достаточно связана. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Вот все время гадают, кто дал команду, значит, взорвать водопроводы, газопроводы. Но ведь показали же по телевизору два раза, что Байдену задают вопрос, будет построен «Северный поток-2» или нет. Он говорит, мы не допустим это. А что вы сделаете, журналист спрашивает. А мы знаем, что... А как вы сделаете? А у нас есть чем это сделать. И вот сейчас все гадают, ну почему эту ставку не показывают по телевизору чуть не каждый день, чтобы Западной Европе этот хаулик этот закрыть, воткнуть им в рот, чтобы знали, кто взорвал северный газопровод. Простите, я пожилой человек, поэтому немного...
Ну чего, но парадокс в том, что они знают. То есть эта информация... Там и кому она интересна, они знают. Но ведь надо же объяснить, что это не так было. Да, здрасте.
Вечер добрый, Александр. Ну, уважаемому предыдущему слушателю хотелось бы сказать, что ну, все знают, кто взорвал газопровод. И мы знаем, и они. Вопрос в том, что... Ну, а дальше-то что? А дальше ничего. Как говорили во дворе... в нашем детстве. Ну, взяли нас на понт. А чем мы можем ответить?
А в чем тут понт-то?
Ну вот, лишили и нас дохода, и немцев хорошей жизни. А кто что может сделать? Мы ничего не можем сделать.
А что бы вам хотелось, чтобы мы сделали? Расскажите. Взорвали кабель интернетовский, трансатлантический?
Ну, Александр, это такой гипотетический вопрос. Вот,
не, я хочу предметно поговорить. Смотрите, произошла ситуация, да? Ситуация для нас действительно крайне неприятная. Но вот какие действия должны за ними последовать? Мы должны что, спецгруппу выслать, я не знаю, бензобак машины Байдена подорвать или что?
Ну, вы знаете, такой сложно неоднозначно. Вот что бы сделали при Советском Союзе? Вот такое могло бы быть при Советском Союзе? Наверняка уже какая-нибудь авианосная группа уже подходила бы к берегам там или что-то, так, что-то такое. Ну, это просто гадание сейчас на кофейной гуще. Вопрос-то в том, что...
Не,
том,
ну, дело, не, представьте, что вы вот на месте лица принимающего решения. Вот произошло с Северным потоком 1.2 вот но это. Вы бы что сделали?
Для начала бы в ООН вот этот вопрос весь был бы обрисован, а потом бы я полностью прекратил отношения с Соединенными Штатами. Прекратил бы и торговые все эти урановые поставки, там что это, все эти нефтяные поставки и тому подобное. Но это, конечно, какие-то фантазии такие мои буйные. Но вопрос в том, что хотелось бы что-то увидеть. Понимаете, мы сейчас опять утремся, мы сейчас поговорим, какой он этот хороший расследователь, и через месяц об этом все забудут. Потому что и так все это все знают.
Так сделать-то вот, что нужно, расскажите.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, но хотелось бы каких-то решительных.
Собственно, что я хочу до вас донести, да? Не всегда есть возможность ответить так, чтобы это радовало сердце. Например, высечь посла Соединенных Штатов, и даром, что это женщина, прям вывести ее на Садовую, на какой она там существует, ту улицу, да? Садово-Кудринская, наверное, да? Вот, вытащить ее и выпороть как следует, прямо посреди улицы, да? Этого же хочется. Но это, там есть еще дополнительные комментарии, да, по поводу мер экзекуции, да. Вон выкинуть этих самых пиндосов с борта МКС. Такая же версия. Но мне кажется, что здесь вопрос, как бы, скажем, ответ лежит в несколько иной категории. Ну, вот каким он будет, когда и как, вопрос. Может быть, мы не узнаем никогда, каким-то. Но нам же нужна публичная история, чтобы у нас вот наше чувство справедливости, да, и жажда мести было удовлетворено. Я считаю, что вот на уровне государств и обеспечения государственной политики это достаточно вредно эмоциями руководствоваться. Вот. Но, конечно хочется, чтобы эти гады ответили. Давайте новости послушаем.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, четверг. Начали мы обсуждать северные потоки. Давайте пойдем дальше. Если хотите об этом поговорить, звоните 8495-7373-948. Но эту тему так или иначе будем касаться еще. Собственно, санкции нам готовят, причем хохлы, поляки и прибалты недовольны тем, что эти санкции еще не реализовались. Вот что затяжка идет, опять какая-то там внутренняя дискуссия, а столько усилий вложено, чтобы придумать, как нас еще достать. Ну, в общем, фон дер Ляйен что говорит? Фон дер Ляйен говорит, что пакет санкций... Новые ограничения на поставку технологий, которые могут быть использованы. Вот, собственно, она говорит, что санкции будут направлены в том числе против военных и журналистов. Этот самый юбилейный 10-й пакет. Ну и, собственно, экспорт продукции должен быть ограничен на сумму в 10 миллиардов евро. Вот, не знаю, честно говоря. Посмотрим, как оно будет. Посмотрим, что они придумают. Но я думаю, что сильно тут уже ничего не придумаешь. Все, что можно было придумать и придумать, как обойти, они уже... Они уже, собственно, ввели. Так, значит, внесены новые изменения в... Законодательство дружественной страны не только для нас, но и для всех любителей быстрой миграции. Да? Теперь для оформления разрешения на длительное проживание нужен загранпаспорт. Граждане стран, с которыми у Казахстана есть миграционное соглашение, могут временно пребывать в стране по внутренним документам. Но чтобы длительное проживание, да, нужен загранпаспорт. И это обновление изменение условий для нахождения там наших уехавших. Да. Ранее была введена история с визраном, точнее, с его отменой, что теперь только 90 суток, потом... Надо выехать, опять же, на 90 суток, да, вот, потом можно вернуться, вот, и теперь, собственно, без РВП, вот, еще усложняется получение того самого РВП, вот, но предлагают кабель рвануть, предлагаю кабель рвануть, вот, собственно, много еще новостей по мелочи разных, вот. Вот. Ну, наверное, это такие наиболее, которые привлекают внимание. Хотя есть, которые обсудим отдельно. Ну, во-первых, я хотел поговорить. Ну, сначала давайте про внешнеполитическую историю или сначала какие-то наши небольшие фрагменты обсудим. Фрагменты информационного поля. Потому что большой кусок — это Зеленский в Европе. Что он? Почему? Как? Какую ему дали эту награду новую? Кость в нос, там, чего они добились. Я не знаю, это и так, по-моему, вы знаете, без меня. Вот. Но мы можем про Зеленского поговорить. Зачем он поехал в Лондон? Что там произошло? Какие сделаны выводы? Что будет на этом саммите? Не знаю, вот такая есть история. Вот. А есть, вот мне понравилась наша история сегодня, да, хотел ее с вами обсудить, насколько она вот объективно нужна. Сегодня было предложение вернуть в программу образования в школьную программу черчение. Кто выступил правильно? Депутаты Государственной Думы. Кто из них правильно? Яна Лантратова, первый зампред Госдумы по просвещению. Вот, собственно, в рамках возрождения и развития тяжелой промышленности и машиностроения нужны квалифицированные специалисты в этой области. Отсутствие предмета именно черчения приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации школьников. Если они выбирают технические специальности, то многие после первого года обучения переводятся на другие, так как программа по черчению для них становится непосильной. И вот вопрос. И вот вопрос. А какое черчение она имеет в виду? И давно ли она смотрела в эту сторону и знает, что такое автокат, например, да? Вот. И как сейчас, да, дела обстоят с черчением? Напомню, что черчение в школе было с 30-х годов. Периодически и учащиеся, ну, и возраст учащихся, и объем преподавания корректировались. Вот. Потом это стало... Одна такая многогодичная программа, 34 часа в 9 классе. В 2019 исключили, оставив как факультатив. Вот, значит, педагоги технических вузов вынуждены с нуля обучать студентам основам графики. Вот, собственно, руководитель общественного совета по модернизации образования считает, Любовь Павлюченко есть такая, что черчение необходимо, но его надо пересмотреть, сделать его более доступным. Нет ничего плохого в том, что возвращаются предметы из советской школы, так как образование тогда было более качественным и продуманным. Ректор университета управления Строев говорит, что сейчас вместо черчения лучше ввести уроки цифровизации, чтобы дети понимали, что это такое, что это связано не только с компьютером, но и с управлением инфраструктурой и всеми областями жизнедеятельности современного человека. Вот. И, собственно, нужны вот такие уроки по цифровизации. Я с ним скорее соглашусь, потому что, ну, черчение, особенно в нынешнем его изводе, да, ну, давайте еще там SolidWorks поизучаем, да, например, в школе, да, в какой-нибудь, в девятом классе в том же самом. Если давать основы, то, конечно, это надо делать, ну, в современном изводе. И автокады, и SolidWorks, и прочие такие платформы. Я не знаю, может быть, базово стоит, конечно, научить пользоваться линейкой, карандашом и прочими вот этими предметами, но иметь... Ввиду преподавания черчения в советском стиле, мне кажется, в нынешнее время, ну, это просто слабо осмысленная история. Какое у вас по этому вопросу мнение? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот вы здесь будете неправы. Объясню почему. Ну, SolidWorks это 3D, а нельзя...
У вас включен радиоприемник, у меня есть...
Ой, извините. А нельзя грамотно работать 3D, не понимая композитную графику, то есть в проекциях. То есть черчение все-таки нужно. Нужно ли это делать в карандаше и не в компьютерных? Ну, не знаю. Черчение такое, как в карандаше, оно тоже дает нужные вещи. Расчетов, быстрых вычислений, расчетов углов, расчетов расстояний.
Давайте вот такая... еще сразу заставим всех, начиная с первого класса, на логарифмической линейке считать.
А вы знаете, я вам скажу интересный пример из своей, как сказать, учебы в институте. На первом курсе на семинаре по электротехнике был преподаватель, вел. И рассчитывали задачки, и говорит, вот вы считаете, какой результат. И пока мы сбивали все на калькуляторах, на логарифмической линейке он уже получал ответ.
Вот этот стратегический инвестор продолжает мою мысль и предлагает вам заодно вернуть в школу навык, чтобы не... Носок и умение пахать плугом.
Парадокс в том, что в логарифмическую линейку ввод информации практически мгновенный, в отличие от калькулятора. Так что, на самом деле, всему есть свое объяснение.
Нет, я понимаю, что есть нишевое применение, уникальное там специальности.
Нишевое применение навыки расчетов и вычисления. Этих навыков головой. Ну, что мне говорить? Вам сложно с гуманитарным образованием? Вы там, ну, не буду вспоминать. Я же говорю вам, у меня все записывается.
Нет, смотрите, вопрос такой. Вы хотите сказать, что черчение с учетом дефицитов часов, да, в школе, оно необходимо сейчас, да?
Дефицит часов у нас всякой лабуды гуманитарщины.
Ну да, типа русского языка, да, например, и литература. Прекрасная история. Тут одно дарование, сейчас я вспомню, кто это был, да, тоже сверхразум, видимо, технической направленности, Константинов, сообщал нам о том, что английский язык не надо учить в школах, потому что потребности такой уже нет, да? Вот, и в этом смысле, как факультатив, как дополнительное развитие, конечно, это прекрасно, да? Вот как, например, спорт. Мы же не будем заставлять всех школьников заниматься, например, тяжелой атлетикой, да, потому что она там развивает массу чего. Хотя знаете, как это полезно? Вам пригодится, когда вы в снегу завязнете, вы сможете, соответственно, машину эффективнее толкнуть, да, без, не повреждая позвоночник. А эти навыки были бы вами в третьем классе усвоены, когда бы вы приседать бы начали с весом 50 килограмм, например. Вот, но так, любую же тему можно до такого абсурда довести. 93-й год, пишет Василий, в институт МИИТ мосты и тоннели уже чертили в автокаде без всяких на то кульманов. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Усомнившийся Макар, я с вами согласен в том смысле, что черчение как таковое на бумаге, карандашами, все это прошлый век. И я вот сам изучаю отечественную программу профессиональную по проектированию. Есть такая РЭНГО-программа, наши разработчики сделали, она довольно популярна у нас в узких кругах проектировщиков. Так вот, общее впечатление такое, это как с иностранным языком. Если вы в нее погружаетесь, вы должны, как говорится, чуть ли не каждый день в ней работать. А и тут возникает вопрос, цель, ради чего? Ну, я вот ради дачных дел хочу делать постройки профессиональным образом.
Похвально. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне вот такое ощущение складывается, что чем дальше от нас СССР, тем больше призывов и примеров ровно оттуда. Это, кстати, удивительно.
Неудивительно, потому что это наш золотой век для многих. Мы считаем, что там все было прекрасно, идеально, и поэтому все надо немедленно повторить, но сначала Сталина воскресить.
Да, но я на самом деле успел и застал СССР, и далек от мысли, что там все было идеально, особенно в той области, в которой я разбираюсь, это медицина. Что касаемо, например, знания английского языка, ну а как управлять самолетами? Как считывать информацию с медицинской лучевой, например, техники? Но это основа, пока мы сами не изобрели, пока еще программ для полетов на русском языке, для самолетов, например, то придется учить английский, это необходимо, это международный язык. Вот такое мое мнение.
Да про язык-то понятно, мы с вами обсуждаем черчение.
Ну, о черте ничего не могу сказать, но думаю, что возврат к прошлому не несет никаких положительных моментов. То есть мы не находим какие-то новые пути, а пытаемся, опять же, вот говоря об СССР, придумать какие-то несусветные глупости, как мне кажется. То ли, я не знаю, это зависит уже от того, что людям, принимающим законы, нужно хоть что-то делать, и они высасывают из пальцев какие-то совершенно немыслимые вещи. Не знаю, мне кажется, все давно ушло настолько вперед, а мы все возвращаемся, как же было в СССР, как же было в СССР. Это, мне кажется, абсолютно неправильная и пораженческая совершенно тактика.
Ну, на самом деле, я вот напомню, что еще такой предмет, как астрономия, по-моему, был отменен в начале 90-х. Как же школьники у нас вообще живут без знаний там базовых по состоянию Солнечной системы? А очень просто, они где-то еще получают эти знания факультативно. Есть физико-математические школы для желающих в дальнейшем поступить на физфак или физтех. И здесь, если технический вуз заинтересован в специальной подготовке школьников, этот вуз может сформировать технические классы. Но, честно говоря, и даже в этих классах, по-моему, черчения-то нет. Это, вы знаете, я вот своего опыта помню. В начальной школе был какой-то эксперимент, причем он был принудительный. Нас заставляли писать перьевой ручкой, причем перьевой ручкой не там автоматической, в которой там капсула с чернилами, или можно как в насос, помните, в старых ручках была такая система, набрать чернила, а такими. Вот кто постарше помнит, я сейчас фразу скажу, как на почте, да? Вот там валялось это вечное перо на красном древке. И вот от нас добивались навыка, да, писать этим. Я, честно говоря, не знаю, зачем. Вот. Я не знаю зачем, но тем не менее, вот там промокашка, чернила, вот это была такая история. Недолго, слава богу, да, потом разрешили снова шариковой ручкой писать. Но базово это было. Я понимаю, если бы чертить рисфейдером, да, ну, например, да, вот. Но сейчас при наличии, да, там, технических средств, я, честно говоря, не понимаю, зачем базово надо всем давать черчение. У нас тоже в школе было, кстати. Владимир, зачем черчение нужно?
Вы знаете, я вспоминаю слова Анатолия Каспирского, который говорит, что технология Запада имеет, ну, как бы удаленное управление, соответственно, можно отключить одним щелчком, поскольку у нас как бы ни элементной базы своей нету, и ни компьютеров, практически, так сказать.
Практически или нет? Я вот готов с вами на эту тему поспорить. Это примерно как ваш Рашкин в Лосе не стрелял, так у нас и нет компьютеров.
Ну, может быть, в военном плане там...
Так, да нет, в гражданском есть, и процессор свой есть, и программа своя есть.
Минимум, так сказать.
Так нет или минимум? Ну, давайте вот все-таки без передергивания. Это у вас как Рашкинский закрытый завод, да, в Саратове, когда вы врали тут, что он производит военную технику, а его обанкротили специально. Это тоже такое же передергивание, да?
Да ладно, мы еще в Энгельсе, но, как говорится, таких 12 заводов в стадии банкротства, в Курске, в том числе, так сказать, аккумуляторный завод, там, этим украинцам каким-то хозяевам продали, тоже как бы все-таки делать.
То есть, а, ну то вранье мы в сторону, да, и мы начинаем с новым враньем, да, разбираться. Я же найду, понимаете, я же найду и Курский завод, и что там на самом деле. Ну да, правда. А вы опять будете не признавать и говорить, что, ну, это был не лось, это был силуэт кабана, да?
Да, Александр, относительно вот этого черчения, собственно говоря, как бы зачем изобретать велосипед, ведь наше образование, как говорил Кеннеди, лучше в мире, просто потому что русские обошли нас там за школьной партой.
Да вы верите в хабат рептилоидов, вам же не помогло самое лучшее образование-то.
Ну, как бы, может быть, мне не помогло, может быть, кому-то помогло, собственно говоря. Ведь мы сейчас.
А кому, вы знаете хоть одного?
Ну, по крайней мере, наработками вот в области, так сказать, военной, так сказать, технологии мы как бы советскими заделами до сих пор пользуемся.
Посейдон, слышали, что такое, нет?
Ну, слышал, да, ну, как бы суть. Ну, да, торпеды там или чего-то, не знаю, так сказать, управляем. Ну, да.
Короче, пишем перьевыми ручками, правильно я понимаю? Дети учатся чертить. Компьютеры эти враждебные, так сказать, мы запрещаем, потому что когда у нас отключат свет, у нас будет только сено и сало, да? И пригодится навык черчения тогда только, а без него все это бессмысленно. Принтеры все выкинуть, все копировальные машины выкинуть, потому что они предательски враждебные. Все переписывать от руки, и свет пусть будет от лучины, электричество нужно в других целях. Правильно я понял вас?
Ну, правильно. Наверное, да, согласен. Но дело в том, что...
А вы мне звоните случайно не по мобильному телефону? Расскажите мне, пожалуйста.
Александр, ведь надо и технологии современные, как бы, и как бы мы уязвимы в этом плане. То есть электростанции тоже, ведь Дерипаска американцам отдал там, так сказать, ну, в Сибирь там электростанции, алюминий промышленности, возможно, сейчас акционеры вот эти...
И, скажите мне, пожалуйста, вы мне по какому аппарату звоните?
Да, к сожалению, вот я о чем говорю. Иностранные все у нас, нет у нас...
Пишите письма на бумаге с голубями, ну. Надо быть последовательным. Если уж быть лудитом, надо быть лудитом во всем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте. Алло. Видимо, не алло. Давайте с вами. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я 20 лет проработал конструктором. Можно я немножко скажу?
Скажите немножко, конечно.
Да, Александр, тут, видимо, есть недоразумение. Под черчением надо понимать не то, что карандашом по линейке или циркулем, а сам процесс. Вот представьте, рабочий, токарь, фрезеровщик, он прежде чем деталь делать, он смотрит в чертеж. И еще вот много лет назад нам приходили немецкие чертежи полностью компьютеризированные, но это были чертежи. Поэтому неважно. Конечно, на компьютерах делаются чертежи, но человек, который должен сконструировать, это некий язык, с которым конструктор говорит с рабочим. Рабочий на пальцах не понимает. Ты в любом случае должен сделать чертеж. И как ты его сделаешь? Конечно, конечно, не чернилами, не карандашом, но чертеж-то должен быть.
Это
поэтому людей надо обучать, что такое три проекции, правила чертежей, как проставляются размеры, что такое допуски и посадки, ну и так далее. Я не буду тут долго. Поэтому, конечно, надо обучать процессу. Вот что значит черчение, а не то, что там типа на логарифмической линейке или перьями, или Пушкин там писал, пером гусиным. Не важно, чем писать, шариковой ручкой, пером или на компьютере. Главное, что надо изучать грамматику русского языка. Так и тут, грамматику языка, с которым конструктор общается с рабочим.
И это нужно делать для всех, вы считаете?
Нет, конечно, не для всех. Так и биологию не для всех, и химию не для всех. Это общее образование.
То есть вы считаете, что вот навык, скажем так, технического там восприятия, да, процессов определенных, он обязательно,
да,
для всех?
Мне это очень помог. Я бы не был конструктором никогда, если бы я не знал основ, как хотя бы размеры правильно проставлять.
Ну а зачем это в школе?
Вот из общего образования. А зачем химия, а зачем биология, зачем нам надо знать H2O?
Ну, давайте вернем латынь и древнегреческий. Я вам массу сейчас примеров приведу, нет, где,
да,
латынь пригождается.
Нет, мы хотим что-то в стране, чтобы производилось.
Да,
чтобы
вы же рецепт не сможете прочитать, который вам выписал врач. Потому что латынь не знаете. Давайте вернем в школу латынь.
Не, ну как вот человек в технический вуз поступит, а он вообще не
А он не поступит в вуз, он в армию пойдет, а потом в Сбербанке будет в окошке сидеть. Он не поступит в вуз.
Нет, ну видите, мне трудно вам объяснить.
Он будет в Яндекс.Доставке работать.
Вы бы, если бы конструктором прорабатывали месяц-два, вы бы, наверное, меня поняли.
Да я понял вас. Ни один профессор никогда не поймет интересов простой доярки, если он не замужем и ни разу не рожал, да? Просто личный опыт, он прекрасен. И действительно есть нишевые моменты, где это необходимо, где это супер востребовано. Вот. Но не все пойдут к станкам, как бы не хотелось, да? Кто-то омерзительным блогером станет, как нам всем не нравится. Слушаю вас, алло.
Александр Николаевич, добрый вечер. Вот по поводу черчения. Ну, у нас и так программа у школьников перегружена до предела. Туда еще пытаются впихать начальную военную подготовку. Вот теперь черчение. А меня удивляет, а почему у нас нету геологии в школьной программе в стране, которая живет на ресурсах? Вот. И много чего еще можно...
У меня там в рамках географии была, кстати говоря.
Да не было там ничего. Я 30 лет в школе проработал, я все это прекрасно знаю, завучем, да. Мне все эти программы изучать пришлось, вот тот и до, что называется. Вот как-то так, да. И поэтому, да, что касается латыни по этой самой греческого, то вот наука петрография, как вы полагаете, это о чем?
О камнях.
А, правильно. Да. Ну вот у вас хорошее образование.
Спасибо. Спасибо, польстили мне. Много звонящих, неравнодушных по черчению. Больше, чем по хохлам, да, честно говоря, потому что действительно хохлы уже поднагнетают одной и той же темой. Сейчас с вами послушаем новости, потом поговорим еще о чем-нибудь жизнеутверждающем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, четверг, 9 февраля. Я вот вижу, что у нас очень много адептов черчения руками, которые необходимо всем детям вернуть в школу. То есть про специализацию, про то, что у всех разные могут быть варианты развития судьбы, это мы не можем видеть. Но было в Советском Союзе черчение, ну, значит, надо вводить. А астрономия, черчение, все надо возвращать. И пионерскую организацию, конечно же. А как там, мне очень нравится на эту тему анекдот-то, да, когда говорят, если вы на гражданке такие умные, чего ж вы строим-то не ходите, да, вот мне кажется, это все про это, все из этой серии. А, так, о чем еще поговорить? Ну да, безусловно, вы правы, дядя Вася, да, что мы, как воевать, знаем, это уже лучше военных всегда. Обнаружил сегодня интересную новость о том, что суды массово, да, ввели новую практику, из которой наши граждане узнали из этой практики, что так и должно быть. О чем речь? в российской газете, да, большая статья на эту тему, да, что никогда так не было, и вот опять, да. Суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора, как некоторые говорят, на розовый, да, на розовый свет. Значит, Мосгорсуд признал законным штраф водителю, который выехал на перекресток на желтом, потому что своими действиями он не позволил завершить маневр. Вот, и, ну, по всей стране, да, собственно, много примеров, когда такие же решения принимает суд на основании камер, да. Потому что водителю, да, не удается доказать, что у него отсутствовала возможность остановить автомобиль без экстренного торможения, вот, и, собственно, это вызвало там ряд реакций, что у нас, оказывается, у нас нельзя проезжать на желтый свет, он такой же, как и красный, запрещающий, да, сигнал. Вот, и, собственно, об этом много народ не знало, вот, и, скажем так, вызывает это вопросы и в ГИБДД, да, и в судах, и так далее. Вот, я вижу, я вот по городу перемещаюсь, да, я вижу, что у нас, в принципе, у меня такое ощущение, что все считают, что желтый свет — это сигнал проехать как можно быстрее, да, не завершить движение, а проехать как можно быстрее, и это приводит в том числе к авариям. И вот тоже на это хотел обратить внимание, если есть тут о чем поговорить, вы можете поговорить, как только отойдете от травмы, связанные с невведением черчения в школе, как об этом госпожа Лантратова просит. Вот, вообще, кстати, с 1 марта, то есть меньше, чем через месяц, большой пакет изменений снова вводят в ПДД. Он пишет, это я не знал. А может отменить тогда желтый, если он такой же, как красный? Зачем он нужен? Там написано, зачем он нужен. Ну уж точно не тапку в пол. Значит, какие изменения? Красный наш, зеленый общий, да. И хорошая шутка, да. Какие? Что будет изменено в правилах? Значит, вся вот эта электрическая новация, чуть не сказал нечисть, да? Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. За ними закреплен, наконец, тот статус, о котором, да, несколько лет уже говорили, СИМ, средства индивидуальной мобильности. И из этого, да, ну, последует различное уже законодательное регулирование всего этого СИМ. А обслуживание автомобилей станет дороже, вот. И, собственно, также ряд инициатив сейчас лежат в Госдуме, тоже к усилению ответственности. За шум, да, и за нарушение ПДД хотят поднять штрафы. Вот, в 23-м году также будут корректировать сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД. То есть сейчас разночтение там по поводу точного количества дней, в которые выносится решение, будет вот единообразно. За шум сейчас 500 рублей, хотят, собственно, увеличивать в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя, вот, и, в общем, станет больше 5000, возможно, повлияет. Вот, собственно, ну, Минтранс еще в 22-м году говорил о том, что будет меняться скоростной режим в регионах на дорогах на основании решения региональных властей. Пока, собственно, до этого, видимо, не дошло. Вот, ну, скоро будет второе и третье чтение. Посмотрим, что они там войдут, что войдет, что останется. Дмитрий звонит. Здравствуйте, Дмитрий. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Да. Ну, насколько я помню, что желтый свет — это все-таки предостерегающий, да, свет. То есть он не запрещающий, он как бы предупреждающий, да?
Это мы откуда знаем?
Ну, из правил дорожного движения вроде.
Первая статья 12.12 Кодекса административных правонарушений, да, проезд на запрещающий сигнал светофора. Случаи, которые позволяют продолжать движение на желтый. Водители, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх, не могут остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению, им разрешается дальнейшее движение. Это единственный случай.
Ну вот смотрите, что значит, да, завершающий маневр?
Не прибегая к экстренному торможению, внимание.
Да я понял. Смотрите, когда загорается желтый у меня, у товарища горит красный, да, который с другой дороги выезжает. И после красного у него сразу загорается зеленый. Вот, соответственно, желтый мне дается действительно для того, чтобы я завершил маневр. Вот, соответственно, поэтому нужно понимать действительно, что такое завершаю я маневр.
Не,
вот
внимание, я... внимание, вы, не знаю, как будто не по-русски меня слышали, еще раз. Водителям, которые при включении, он загорелся, понимаете, его включили, он же горит, желтого сигнала или поднятия регулировщиком руки вверх, внимание, дальше сконцентрируйтесь, не могут остановиться перед стоп-линией, то есть в этот момент они должны остановиться перед стоп-линией. Так вот, если они не могут без экстренного торможения это сделать, им разрешается дальнейшее движение. Только в этом случае. Причем здесь ваш маневр?
Ладно, хорошо, убедили. Вы тоже гуманитарий, меня приучили с детства читать закон до конца, норму статьи до конца читать. Соответственно, я вижу в этом, в общем-то, рациональное звено, поскольку, ну, во-первых, знаю правила 3D, вот, «Дай дорогу дураку». И знаю очень хороший анекдот. Думал, проскочу, а второй виновник ДТП думал, хрен ты у меня проскочишь. Учитывая эти два правила, мне остальные правила ПДД не нужны. Спасибо.
Да вообще, кому они нужны? Только нам, гуманитариям, да? Зачем вообще эти правила? Как там, тормоза придумал трус, я еще такое слышал, да? В этом ключе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, слушаю вас.
Да, вот один такой момент. А если попадаешь уже на линии и попадаешь уже на желтый свет, а как, интересно, камера будет считывать? Мог притормознуть резко, неожиданно или нет? Или тебе нужно было завершить маневр? Она же не сможет считать. То есть ты просто попал на камеру и все.
Нет, тут вопрос в том, что это действительно сложно доказать было. То есть как раз вот с камерами, да, уже проще. Там скоростной режим видно и так далее. Раньше почему инспекторы ДПС в основном на красные штрафовали-то? Потому что там никакого исключения про экстренное торможение нет. Там однозначно. Проехал на красный, вот тебе штраф. Вот этого маневра, да, как выразился предыдущий слушатель, с экстренным торможением нет. А сейчас суд уже может доказать. У него хватает данных объективного контроля. И поэтому, собственно, стали штрафовать, люди удивляются. Всю жизнь это был мне последний сигнал «давай-ка проскочи», да? А теперь меня за это штрафуют. Оказывается, не так.
Да, я все понимаю. Только единственное, что не понимаю одного. Ты едешь даже со скоростью 40 км в час, ты приближаешься к стоп-линии, в этот момент загорается желтый, но ты уже ее пересекаешь, эту стоп-линию, и камера тебя фотографирует. Ты уже не можешь тормознуть физически никак.
Камера скоростной режим отмечает на
снимке? Ну, она сфотографирует, у нее будет желтый висеть. Уже сейчас, если внесут на желтый свет, так ты уже нарушил, получается. Но физически ты остановиться на стоп-линии уже не мог никак.
Ну, знаете, какой я простой вывод делаю, да? Увидели желтый, остановитесь. Подъезжайте к светофору.
Это когда заранее, когда ты уже по инерции.
Когда подъезжаете, когда подъезжаете к светофору, подсбросьте, да? Подсбросьте, чтобы была возможность того самого маневра. Не разгоняйтесь, а наоборот. Хотя, конечно, это маловероятно. Да, Николай, слушаю вас.
Добрый день. Еще раз. Ну вот тут я вас поддержу, хоть и технаря, гуманитария. Абсолютно правильная норма, видите, мало кто понимает, что желтый запрещающий сигнал. Более того, когда штраф по этой статье выписывается, в параметрах еще есть время включения этого сигнала. То есть когда у тебя через какое-то время внятное, то есть попадает, то есть я думаю, что вот это время. Но подозреваю, что будет проблема с анализом этого времени.
Тут, кстати говоря, много нам... Выключите радиоприемник, пожалуйста, потому что да, слушаю.
Перебью вас. На самом деле большая проблема, ну, с моей профессией, от моих пассажиров. Очень многие на это, а что вы медленно едете, даже пишут жалобы и прочее.
А вы им скажите, это потому что у вас черчения в школе не было, вот вы и не понимаете, почему я так еду.
Ну, не каждый это поймет. Еще раз, знаете, многие считают пассажиры, опять же, вот так, в таких диалогах, так, следствие, что разрешенная в Москве скорость плюс 20 км в час.
Не, та, они считают, что это диапазон нештрафуемый, да? Ну, то есть они из этого
идут. Нет, они считают это разрешенное, в том-то и дело. Вот я так, насколько могу, веду разъяснительную
работу
с переменным для себя успехом.
Спасибо, вот. Спасибо. Ну вот, во-первых, напоминают, что если вы летите, и у вас нет никакой возможности на желтый нажать на тормоз и остановиться без экстренного торможения, вам зеленый-то перед тем, как он переключится, мигает. Если вы этого не видели, ну, значит, надо повнимательнее. А во-вторых, существуют счетчики еще, да, там циферки такие. У нас, по крайней мере, в городе так. Вот. А, вы в эфире, слушаю вас, алло. Ой, нет, не получилось. Давайте с вами, алло.
Вечер добрый, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод.
На самом деле сразу видно людей, которые не состоят в аудитории Романа Щукина по утрам в моторах, потому что эту тему поднимали и действительно обсудили. Желтый действительно это является запрещающим сигналом светофора. И говорить об этом, в принципе, можно сколько угодно, но он запрещающий. Вот. Соответственно, вот товарищ, который говорил, который едет по правилам 3D, предлагаю взять на заметку и не выпускать на дорогу, потому что все-таки правила движения знать нужно, уважать нужно и следовать им неукоснительно. Потому что они, как говорили, в армии устав написан кровью, так правила на самом деле написаны кровью, если рассмотреть в ближайшем рассмотрении, да, посмотреть на это дело. Ну и, соответственно, что касается проезда на желтый, совершенно с вами согласен. До этого, перед этим есть, во-первых, счетчик, мигает зеленый, и для того, чтобы, если ты не несешься, как сумасшедший, достаточно времени, чтобы принять решение остановиться в положенном месте. Я по своей практике могу сказать, что у меня не так много случаев, когда я действительно проезжал на желтый. Но это в тех случаях, когда светофор действительно работает без мигающего зеленого, и это не в Москве.
Но мы же с вами понимаем, что культура, назовем это так, современного передвижения по городу, ну, причем вот в Москве я этого меньше вижу, а в Питере так это вообще, ну, то есть это норма, да? Я говорю, это езда на розовый, даже не на желтый, да?
Ну, мы с Романом, да, спорили очень долго. Я всегда говорил, что, ребят, давайте все-таки культуру вождения надо воспитывать среди водителей. Он спорил со мной на эту тему. Я сейчас считаю, что это нужно делать, потому что я, насколько знаю, в Европе, например, я не могу назвать страну, к сожалению, но если ты там нарушил правила дорожного движения, то тебя там не клянут трехэтажным матом, а тебя дружно вокруг все начинают аплодировать. И становится на самом деле так стыдно. Я думаю, что здесь подобная практика была бы нормальной. Но, кстати, в Москве люди ездят более-менее нормально и вменяемо. Если раньше там чем дороже машина, тем меньше вариантов.
Потому что камера, потому что камера беспощадна.
Не, не, не камера, не-не-не. Вы знаете, наоборот, раньше было как, что тебя 600-е где-то пропустил в Москве, ну, это вообще не факт. А сейчас, наоборот, люди, которые, в принципе, уже всем все доказали, едут нормально в своей хорошей машине, ну, да лишний раз пропустишь того же товарища, который там на...
Ну, просто раньше на 600-м люди ездили специфической, так сказать, занятости. А теперь,
да, не в этом дело.
А теперь у 600-го за рулем человек все-таки водитель, да, водитель-профессионал.
Да, больше уважения друг к другу проявляем. И я заметил, с утра выезжаешь из дома, да, лишь раз кому-то уступил дорогу, пропустил, то весь день тебя ждет удача, и тебя также пропускают. А если ты решил повредничать, не пропустил, то весь день тебя ждет такая же участь.
Спасибо, спасибо. Много звонков, тоже резонансная тема. Прочитаю вам, что написал Адам. Если один приезжает на желтый и даже заканчивает на красный, то для него проезд на запрещающий светофор, сигнал светофора. Но при ДТП это не является виновным поведением, потому что ПДД говорит о том, что если у второго водителя загорелся зеленый сигнал, то прежде чем начать движение, водитель должен убедиться в том, что другие участники движения закончили маневр. Это всегда было в правилах в разделе «Начало движения». Если нет стрелки, левый поворот чаще всего совершается на желтый, иначе не проехать, даже при сдаче на права, так считает АВ. Ирина считает, что в том, что штрафуют на желтый, лишь новые поборы с водителей, поскольку недоказуемо, прав водитель или нет. Но, может быть, мы будем правилами ориентироваться. А так у нас у всех проблемы с экстренным торможением. Точнее, мы всегда можем тормозить только экстренно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер. Знаете, автошколу заканчивал в 76-м году еще. Ну, ПДД у нас был преподаватель. Он говорил так. Красный свет, дороги нет. Желтый, говорит, предупреждающий, что мы, говорит, затормозили. и гаишники в советское время не тормозили, если ты проезжал под желтый, под красный, да, у тебя спонажил там все. Ну, видя ситуацию, да, что человек не может затормозить под желтый, гаишники советские практически не тормозили. Потому что они стояли на каждой перекрестке. Камер не было тогда. Как-то так.
Ну, то есть, вы считаете, так и надо оставить? Желтый предупреждающий, ехать можно?
Да. Всегда желтый предупреждающий, чтобы ты затормозил. Вот тебя предупреждают, чтобы ты затормозил. Но это не запрещающий. Красный запрещающий. Это уже, понимаете, внесли в такую рамку закона. И желтый запрещающий, и красный. Давайте, ребят, что-нибудь одно сделаем запрещающим. Как-то так.
В смысле, желтый не нужен, да? Желтый тогда не нужен, если у вас красный запрещающий.
Желтый нужен, он предупреждающий, что будет красный. То я учил правила в советское время, я не знаю, понимаете, сейчас все перевернули с ног на голову, там стрелки, круговое движение, пятое, десятое, вот.
Короче, я думаю, что надо вернуться к советским нормам. Одна машина,
конечно,
одна машина человек на 100, чтобы ездили все на трамвае. Вот, правда. И правила вернуть заодно. Ну что, нормально. Евгений, здрасте. У нас какая-то опять ностальгическая вечеринка. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, это желтый запрещающий, конечно, это в международных правилах тоже так же. То есть я вот когда, ну, допустим, у меня, это, конечно, первое это откровение. Все думают, да, что красный запрещающий, а желтый это предупреждающий. Нет, я вот для меня тоже, когда я учился, для меня тоже было откровением. Вот, и если выехал уже на перекресток, то независимо от того, какой сигнал на светофоре, нужно с него как бы съехать в требуемом направлении. Ну, то есть, ну, как бы независимо от того, что там какой сигнал уже, красный, не красный, если выехал на перекресток, то нужно закончить свой маневр. Вот и перед проездом перекрестка тоже, ну, как бы на некоторых откровения, нужно не увеличивать скорость, а наоборот снижать. И посмотреть направо и налево, это, кстати, в международных правилах тоже есть. То есть нужно посмотреть, свободен ли перекресток, можно ли вообще через него переезжать, не едет кто-то на красный свет. Ну, вот такие вот у меня были.
Соображения, да. Понятно. Спасибо большое. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло. Алло.
Да.
Да, добрый вечер. Александр, Дмитрий на связи. Знаете, ну, в рамках эфира, конечно, мне не хватит времени, наверное, все сказать, что я по этому поводу этого думаю. Мне кажется, проблематика, знаете, в чем? В том, что у нас слишком многие себя как бы суперпрофессиональными водителями там, и же с ними. Я все-таки даже вот настаиваю на таком как бы понимании этого вопроса, что машины все-таки надо управлять, так же, как женщины надо обладать, да? Я могу долго, наверное, рассказывать, что я пережил, как бы я не один десяток лет уже тоже за рулем. Чего у меня только не было.
Давайте к желтому свету сразу. Мы понимаем, что человек с большим опытом. Желтый, да, свет. Надо сделать его предупреждающим, как тут высказывается гипотеза, или оставить запрещающим?
Я думаю, оставить запрещающим, потому что, к сожалению, да, все-таки пока он как бы не загорелся, или он начинает там гореть, ну, я видел там чуть не 50 машин уже начинает на этот желтый лететь, в эту как бы в маленькую какую-то промежность, да, если так можно выразиться. И в конце концов все это заканчивается тем, что забивается перекресток или какой-то поворот, и те, кто поворачивает на стрелку или по перпендикулярном направлении, да, они уже не могут двинуться с места. Поэтому здесь, конечно, надо просто немного с интервалами поработать. Вот я заметил на проблемах перекрестка, когда поработали именно с интервалами светофора, да, вот то, как правильно он должен там загораться и так далее, проблемы решились, вот, и там, где это затыкалось, там, не пойми как, потом гораздо легче стало ехать. Ну и, как бы, завершая свой монолог, я, наверное, скажу, что все-таки у нас сейчас, ну, можно сказать, что все подряд допускаются, как бы, к управлению машиной, и те, кому это положено, не положено, могут, не могут.
Могут и не могут. Ну, то есть ужесточить, да, в очередной раз выдачу удостоверения, да, водительского. Никто ПДД не знает, видимо, что перед переходом водитель должен сбрасывать газ, 719-й пишет. А на желтый цвет светофора у нас психи газуют. Испортил москвичей культурный дорожный вопрос. Хромает культур-мультур. И счетчики есть везде. На моргающий красный, да, надо ездить, пишут. Нужен зеленый счетчиком и красный, тогда желтый не нужен. А какой цвет будет предупреждать, что скоро загорится желтый? Много юмора, конечно, много юмора. Так. Он у нас в Петербурге права покупает, поэтому и ездит, так считает Григорий из ПБ. Люди с правами времен Советского Союза не учат новые правила. Они возобновляют права без экзаменов, и все. Странно, что вы хотите от них изменений. Так, нужны железнодорожные цвета вообще. Вообще, реформация, чувствую, нужна серьезная. Тут стали одну норму использовать, а мы уже хотим отмены всего. Слушаю вас.
Алло, Александр.
Да. Алло. Да что-то со связью сегодня сотовой. Вы в эфире. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
А почему бы желтый просто не отменить и все? Есть моргающий зеленый. И все, и не будет ни... Как бы все вопросы уйдут, за что штраф. Проезд на красный, и красный, как бы все.
Ну, а мне кажется, смотрите, вы поехали на последний морг зеленого, а тогда что? Вы уже, получается, на красный движетесь?
Мне приходил штраф за проезд на красный свет. Это следующим образом происходит. Ну, я под стрелку проехал. Значит, там они несколько фотографий прикладывают, и там посекундно, то есть там первая, вторая, третья секунда, где ты был, инспектор принимает решение о проезде на запрещенный, именно вот ты пересек стоп-линию, выехал на перекресток, в какой момент? То есть если ты проехал стоп-линию, допустим, уже был на перекрестке, когда у тебя еще был зеленый, допустим, последний морг или там морг, моргание, мерцание. Вот, и только тогда выписывается штраф. Там не просто одна фотка, где ты проехал на красный. Там несколько фотографий, где по времени, когда ты оказался уже на той стороне, какой горел при этом свет. Если там еще и у меня было зафиксировано, что уже пешеходный как бы горел, а я там проезжал. То есть, ну, просто уберите желтый, да и все. Где будет и будет на фотках отчетливо видно красный свет, сколько секунд, в каком месте ты был во время нарушения.
Ну, хорошая инновация, но думаю, что она еще в будущем. Потому что, в принципе, да, то, о чем вы говорите, технически реализуемо. И даже, наверное, люди, ну, скрипя зубами, быстро запомнят и будут говорить. А вот помнишь, были времена, когда в самолетах можно было курить? А я еще помню времена, знаешь, какие? Когда в светофор был не два, а три лампочки. И была желтая, на которую тоже можно было ездить. Не только одна красная и зеленая была. Вы в эфире, слушаю вас, у вас 30 секунд.
Алло, Александр, да, добрый вечер. Алло.
Ну, вы своим временем распределились не очень разумно, поэтому мы слушаем новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Девятнадцать тридцать шесть в Москве. Ну, собственно, выяснили мы все про желтый свет. Дробик Сергеевич, я с вами солидарен, но я зачитывать это в эфире не могу, к сожалению. Вы понимаете, почему. Но я с вами прям предельно солидарен. Мои эстетические чувства просто растоптаны, так же, наверное, как и ваши. А, собственно, помните, сколько криков было за штрафы при остановке за стоп-линией? Это невозможно, ее никто не видит, обдираловка, однако привыкли, теперь все стоят красиво на светофорах. Скептик, я напомню, у нас еще было по поводу пристегивания ремней, да? Главное в этой жизни не есть желтый снег, считает пузатый Жожень. Видимо, есть какой-то негативный опыт с этим связанный. Уж я даже не знаю, почему настолько акцентуация идет на этом вопросе. Но вы как-то это, аккуратнее, наверное, в жизни. Хотел поговорить о прекрасном. Пусть сегодня не пятница, и мы даже с вами про хохлов не говорили, да, и не говоря уж про Байдена и прочие самые важные события. Тем не менее, наткнулся на один опрос, не могу с вами его не обсудить. Он касается мнений и опыта наших с вами сограждан о красоте и способах ее достижения, и способах реализации. И вот там такой факт интересный, да, который, собственно, стал якорем этого материала, чтобы привлекать внимание таких, как я в том числе. Итак, смотрите, какая несправедливость, да, вот в нашем обществе. Среди женщин каждый день получают комплименты от противоположного пола более 50%. Вот, раз в неделю 25%. Среди мужчин 42% получают комплимент очень редко. Настолько редко, что вспомнить не могут. Вот. Правда, есть, которые раз в неделю получают, таких 23, раз в месяц 16%. Вот. Совершенно очевиден перекос. Перекос по комплиментам. Однако, дальше. Среди мужчин довольны своей внешностью 54%. Стесняются своей внешности 8%. Своей внешней уверенность в своей привлекательности 72% женщин. Значит, что делают мужчины, чтобы понравиться девушкам? Стараются чаще улыбаться, кошмар какой. Флиртуют, занимаются спортом, причем улыбаются 42%, флиртуют тоже 42%, занимаются спортом 33%. Смеются над шутками девушек 27%, то есть если улыбаться и флиртовать, можно спортом не заниматься. Следят за трендами и часто покупают одежду и украшения 13%. Это извращенцы какие-то. Чтобы понравиться мужчинам, девушки ухаживают за кожей 55%. 45% ухаживают за волосами, флиртуют 36%. И стараются спать не менее 8 часов, чтобы выглядеть бодро аж 25%. Нормальный ход. Значит, перестал комплексовать по поводу своего тела после посещения пляжа в Сочи, Максим нам пишет. Вот. Раз в месяц, наверное, за зарплату комплимент. Если тот деньги выдает, да, тот мужчина, да. Значит, часто мастер получает комплимент от шефа в ресторане. Значит, на первом свидании мужчины обращают внимание, это тоже интересно. На внешность 35%, поведение и манера 33%, темы для разговора 16%, стиль и опрятность, детали, выдающие статус, украшения, одежды и другие. Мне кажется, какой-то ложный опрос, потому что про жопу ни один не ответил, да, на первом свидании. Хотя, мне кажется, это вранье. Значит, на первом свидании больше всего привлекает женщин, да. Значит, легкость и доброжелательность, причем, вернее, что привлекает всех. 73% мужчин и 85% женщин, легкость и доброжелательность в сцене. Чувство юмора 61% среди женщин. Схожие взгляды и хобби 58% среди женщин. Привлекательная внешность 45% среди женщин. И спортивное телосложение 20% всего лишь. То есть простым вычитанием можно понять, что 13% спортом занимается просто так. Значит, мужчинам не нравится на первом свидании, когда девушка залипает в телефон, ну, отвлекается на него, молчит или односложно отвечает, причем телефон это 50%, а односложно отвечает 40% не нравится, обсуждает своих бывших 33%, опаздывает всего 14%. Значит, чем отталкивают мужики девушек? Неухоженностью 60%. Это я напомню, что 54 внешностью довольны, да, если что. Приглашение домой на первом свидании отталкивает 45% девушек. Зависание в телефоне также 45%. И разговоры только о себе 38%. Я даже не знаю, какую мораль вынести из этого вопроса. Хочу послушать ваши истории. Как вам часто говорят комплименты? Какого пола бы вы ни были? За что? Довольны ли вы своей внешностью? Улыбаетесь ли вы? Расскажите. 8495-7373-94-8. Алло.
Да, добрый еще раз, Дмитрий. Потрясающе, Александр, спасибо вам большое. Уникально, вообще уникальный опрос. Я сейчас сидел и прям тоже с калькулятором высчитывал все эти вещи. Ну, вы знаете, я теперь понимаю, почему у меня с девушками не очень, потому что я, походу, на первом свидании приглашаю сразу домой. Вот.
Но вы теперь же понимаете, что здесь вопрос статистики против вопроса социологии. Потому что я помню, был такой жанр, да, я не знаю сейчас, насколько он популярен или нет, это пикап, да, были всякие школы пикапа, курсы пикапа.
Ужасно, вот.
И я помню, когда один сторонник пикапа, назовем его так, безотносительно обсуждение его умственных способностей, в живом журнале была такая еще штука, да, на заре времен, до изобретения социальных сетей, вот, он выкладывал статистику. А он отнесся к курсам по пикапу прям, знаете, как настоящий технарь, отличник по черчению. То есть он вел статистику, и вот по статистике у него выходило, что он там написал 1000 подходов, вот на 1000 подходов, сколько там, 65 у него было потом повторных свиданий, из которых было 3, которые закончились, соответственно, сексом. Примерно такое соотношение. Но человек упорный, представляете, 1000. Тысячи историй. Поэтому в этом смысле то, что вы предлагаете кому-то прямо на первом свидании поехать в номера, да, тоже наверняка успешная стратегия.
Александр,
просто людей надо больше.
Да, я понял. Не репрезентативная у меня статистика. У меня 1000, я уверяю вас, не было подхода.
Я к тому, что даже такой сверхразум, как он, а он явно этим отличался, да, соответственно, при больших числах преуспел. Поэтому не отчаиваюсь.
Да, да, Александр, еще момент по поводу комплиментов. Вот, вы знаете, я всегда, очень стесняюсь, когда мне делают комплименты женщины, но самое страшное, Александр, когда мне делают комплименты мужчины, вот тогда вообще просто как бы не знаешь, куда бежать. Потому что я вам признаюсь, мне, делали, да, такие вещи, мои друзья, знакомые в основном. Вот, такие, но бывает, что...
Такие, типа, Дима, у тебя отличная жопа, да, такие, знакомые?
Нет, они говорили, Александр, коли у нас такая пошла пьянка, они говорили, что если бы я был девушкой, они бы со мной переспали. Вот так вот дословно был ответ. Собственно, я не знал, как на это реагировать, реагировал, естественно, так скажем...
Напряженно сопел, да.
Совершенно верно. Вот. И последнее, что хочу сказать. Вообще, самое главное, это не переусердствовать во всем. Для меня самое главное, чтобы вкупе человек был нормальный. Я, честно говоря, вот вы правильно сказали про задний, в смысле, вид сзади. Почему не было отдельной графы, что, на что первое обращает мужчина, надо было такую колоночку вести, да.
Вы знаете, это называется в социологии социально одобренный ответ. Я думаю, когда вот спрашивают, это же еще, небось, каким-то открытым вопросом. Нет, вряд ли открытым, скорее всего, анкеты. Но человек-то выберет то, что его представляет, и уже спрашивает, как ты себя ведешь при знакомстве с женщинами. И он такой, конечно, я смотрю на поведение и манеры, да. Конечно, для меня это 33%, это важно. Вдруг она хабалка какая-нибудь. А тут, если вижу я манеру, что это леди, я уж так и живу, конечно. И на внешность я обращу внимание. Вдруг у нее внешность. Хотя внешность, на самом деле, скрывает, наверное, как такое большое там, базовое понятие, скрывает и все эти элементы. На какую внешность кто обращает внимание. Как раньше было, помните, принято? У тебя такие красивые глаза, да? Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Я давно какой-то хотел внести серьезный вклад в систему образования. Конец. Сегодня, послушав, я придумал. Нужно добавить черчение в программу на сдачу экзамена на водительское удостоверение.
Значит. И, соответственно, показывать это удостоверение на первом свидании еще друг другу, да?
Чтобы и потом показывать, да-да-да. Какая у тебя оценка по черчению? О, да ты с углами там не разберешься. Давай, брат, проваливай, да, вот каким-то таким образом.
Никаких тебе 3 проекций сегодня. Проекции все у тебя в голове остаются, да.
Да, ты в 3% оставь свои 3 проекции и, так сказать, всем спасибо, да. Вот. Значит, на самом деле, чтобы внести в этот вопрос ясность, я вот слушал, и, видимо, по возрасту ребята или моложе меня звонили, или, так сказать, в школе учились, не заглядывая потом в аттестат. Написано было «средняя общеобразовательная политехническая школа». Вот у нас у всех, кто там примерно 60-го, там, начинает даже, наверное, там, я не знаю, там, 40 какого-то года, там, и по началу 70-х годов,
было написано «средняя образовательная политехническая школа». И поэтому черчение там было, просто по определению. Потому что готовили нас, простите, после 8 класса в ПТУ и техникум, а по окончании 10 класса 90% поступало, так сказать, в технические, так сказать, вузы. Ну, 80, как минимум. Примерно так. Поэтому это от названия школы, значит, сейчас это все уже в глубокой истории, поэтому, как они хотят там что-то добавить, какой-то предмет, так сказать, ну, любые знания не мешают. Вот, про желтый я говорить ничего не буду, про комплименты скажу так. Дело в том, что с этими вопросами нужно быть очень аккуратным, особенно, так сказать, находясь в зарубежной командировке, потому что там отношение к комплиментам, в том числе женщинам, не всегда воспринимается адекватно. Там это очень часто воспринимается не просто как пикап, а просто как пикап в пикапе, и погоняющий пикапом и, так сказать, с пикапером за рулем.
Что вы имеете в виду?
Ну, речь идет о том, что нужно быть очень осторожным с комплиментами в разных культурах.
В этом смысле, да, потому что я знаю, там, ну, тоже носители менталитета, где это воспринимается как оскорбление сразу.
Во-первых, воспринимается как оскорбление, во-вторых, так сказать, нужно понимать, что есть хорошо, что есть плохо. Искусство комплимента, искусство подарка. Попробуйте девушке подарить что-то, какой-то вот непарный подарок, или, допустим, на Новый год некий китайский, не что-то сладкое, а что-то типа там, как у нас там принято дарить, там, так сказать. Там можно и с цветом лохануться, и с количеством лохануться, и со всем остальным очень сильно промазать. И очень много в разных культурах вот этих вот вещей, поэтому я думаю, что здесь нужно как-то поаккуратнее.
В том смысле, вот там... разведчик, находясь в зарубежной командировке, к бабам не подходи, да, вы про это?
Вы знаете, подходи, но не ко всем, вот, а в некоторых странах сначала убедись, что это баба. Вот, значит, ну, откровенно говоря, я вот, так сказать, по первой части там, значит, насчет там, как бы, каких-то таких вот потоков, там, значит, вот эти вот все вещи, так сказать, да, ну, вот, мне кажется, что все-таки сейчас самое мудрое, это выждать, когда информация, так сказать, подождать, скажем так, да, когда информация начнет, так сказать, переть серьезно и переть из всех щелей, в том числе, которые будут с неопровержимыми доказательствами. А мне так кажется, что сейчас начнется эта ситуация, потому что долго она в каком-то секрете храниться, так сказать, не может. И вот после этого только можно о чем-то говорить.
Так сказать, вы знаете, смотрите, с Боингом-то ситуация. Еще были эпизоды с Боингом MH17, имею в виду.
Еще... Вы имеете в виду то, что расследование приостановлено?
Ну, то, что ему вот сколько лет прошло, а мы до сих пор не знаем с вами точных.
А речь идет о том, что, так сказать, это классика таких ситуаций, и классика точно так же, как особо тяжких очень многих преступлений, совершенных в составе, так сказать, 210-й статьи организованного преступного сообщества в том числе. Это ситуация, когда, так сказать, очень часто вот это всплывает и внутренние, не то что международные какие-то преступления, и внутренние преступления раскрываются там через 5, 10, 15, 20 лет. Это абсолютно нормально, потому что, так сказать, на каком-то определенном этапе информация начинает сквозить где-то, да, и она доходит до нужных ушей, будем так говорить. Поэтому мне кажется, что вот в таких делах ни в коем случае нельзя сейчас, так сказать, назначать виноватого, это первое. Второе, ни в коем случае нельзя по косвенным признакам, так сказать, выстраивать с кем-то какие-то болезненные отношения, которые так болезненные, утверждая что-либо. Мне кажется, что те, кто, правильно кто-то сказал у вас из гостей, кто знает, тот знает, да, но для того, чтобы это было социальным явлением, и для того, чтобы это было как бы таким, ну, подвергалось какому-то общественному обсуждению, да, этого мало что кто-то знает. То, что кто-то знает, это точно.
Да, согласен.
Вот. Я отношусь вот абсолютно, ну, я бережно вообще всегда к информации отношусь и, так сказать, стараюсь как-то так точно выдавать информацию, которая точно известна, да. Привычка такая вот есть, потому что даже в черчении неточный чертеж может привести к плохим последствиям.
Да вы знаете, учитывая то, что происходит сейчас с теми же самыми нейросетями, которые уже... соответственно, балуются текстами, да, я думаю, что с достоверностью информации в будущем будут гигантские проблемы, потому что похожая она, да, а вот по факту нет, потому что она будет предельно правдоподобна, при этом являясь сгенерированной.
Вы знаете, я боюсь другого. Я боюсь то, что, так сказать, вот некая привычка на работу с информацией, так сказать, которая выработана, так сказать, из газеты «Правда», да, она, так сказать, вот чему надо учить в школе, да, это именно работе с информацией. Вот я не знаю, как должен называться этот предмет. Например, у поколения моих родителей в школе был предмет логика. Знаете об этом? Да, вот кому сейчас...
Не, правда, то, что в школе было, не знаю.
В школе вы будете смеяться в 5-м или 6-м классе. Или в 7-м классе, вот так.
Okay, логика предикатов, вот это все, да? Да, конъюнкция, дизъюнкция?
Логика как философская категория, да, там и то, что вы говорите, и конъюнкция, и дизъюнкция, и дедукция, и индукция, и логика описания. Вот, например, так сказать, показывают человеку какой-то незнакомый предмет, не какой-то незнакомый ему объект, и ему говорят, что это. И вот правильно сказать, что это нечто, например, блестящее, да, а вот что может быть блестящим, уже дальше делаем там выводы. И это мне рассказывал отец, это мне рассказывал его поколение.
Впервые об этом слышу, но это прям вот интересная история.
Да, и это было, так сказать, причем это было, я вот не помню, мальчики и девочки уже вместе учились, так сказать. Не, я не хочу сказать, что кому-то логика не нужна из них. Вот, но, значит, вот это было, погуглите, это очень интересная тематика. И вот, на мой взгляд, так сказать, такие предметы, как чтение чертежей, да, там, так сказать, о чем тоже говорил один из ваших, так сказать, гостей, вот, и кто говорил относительно того, что читать чертежи и создавать чертежи, это две большие разницы, да. То есть я за
Михаил,
общее развитие.
Согласен, спасибо. Согласен, спасибо вам. Конечно, вот по поводу работы с информацией и с развитием критического мышления, и с логическим мышлением, и со следственно-причинными связями, такие действительно вещи нужны. Причем не только детям, да, но и многим взрослым. Потому что иначе бы у нас культы плоской земли и аналогичных, да, они бы не цвели пышным цветом, как сейчас. Хотел, кстати, про эзотерику поговорить сегодня. Видимо, поговорим уже завтра, там тоже есть на эту тему некие данные, тоже интересно обсудить. Несмотря на то, что нам сказали погодные шаманы, желаю всем хорошего вечера, здоровья и слушайте радио.